Тропинка к желанным высотам. Глава 20. Возвращение в долину. Место, куда привел их царь любви, оказалось чудесной долиной между возвышающихся вершин желанных высот. Везде были видны огороды, сады, виноградники, везде росли цветы необыкновенной красоты. Такое разнообразие лилий они еще никогда не видели. Деревья тоже были усыпаны различными плодами, фруктами, орехами и ягодами. Виноградари и садовники были заняты своей работой. Кто-то обрезал деревья, другие приготавливали грядки, подвязывали тяжелые ветки. Все эти растения царь лично пересадил из неблагоприятных условий снизу сюда, в совершенные условия царства любви, чтобы они могли набрать силу и цвести. Он хочет довести их до совершенства, чтобы они украшали его царство. Несколько дней они провели там, наблюдая за садовниками и за тем, как они выполняли любое поручение царя. Подруги не отставали от него ни на шаг. Они ходили из одного виноградника в другой, прислушивались к советам, которые он давал виноградарям. Однажды девушки гуляли одни и оказались на самом краю желанных высот, откуда им хорошо было видно все внизу. Между двух гряд гор лежала зеленая долина, по которой, извиваясь, словно лента, протекала река. Местами виднелись красные и коричневые пятна. По всей вероятности, это были деревни, окруженные деревьями и огородами. Неожиданно прославление тихонько вскрикнуло. Она узнала место. Это было не что иное, как долина унижения, в которой она жила так долго. Это были кошмарные воспоминания, но это было то самое место, откуда добрый пастырь предложил ей пойти к желанным высотам. Молча прославление село на траву, и по мере того, как она смотрела, тысячи мыслей пронеслись у нее в голове. Там был маленький, беленький коттедж, в котором она жила, пастбища, на которых пастухи пасли овец доброго пастыря, там были овчарни и пруд, к которому они приходили пить, тот самый пруд, у которого она впервые встретила доброго пастыря. В этой долине жили все ее сотрудники и друзья, с которыми она жила и разделяла счастливые мгновения общения. Там были и другие, кого она тоже знала. На самом краю деревни был коттедж, где жила ее тетка «Дурное предчувствие». В этом коттедже робость провела свое детство вместе со своими двоюродными сестрами Хмурой и Язвительной и братом Трусом. При воспоминании о них и об их мерзком существовании сердце ее сжалось от жалости и сочувствия. Бедная тетя «Дурное предчувствие». Она старалась скрыть факт, что ее сердце было разбито неудачным браком дочерей и позорным поведением ее любимого сына. Прославление стало различать и жилища своих других родственников. Поместье, где жил старый лорд Ужас, он никак не мог смириться с тем, что власть его пришла в упадок, а о приближающейся смерти он и мысли даже не допускал. Недалеко от него стоял дом, где жил Гордость, а рядом с ним дома Огорчения и Возмущения. А вон под теми темными деревьями жил несчастный Самосожаление. Она без ошибки узнала дома тех, которые так неотступно преследовали ее на пути к желанным высотам. Вокруг них жили другие жители долины унижения. Это были те, которые ненавидели и презирали доброго пастыря. По мере того, как прославление сидело, погруженное в воспоминания, глаза ее наполнились слезами, а сердце пронзила острая боль. Эти чувства она совершенно забыла, находясь здесь, на желанных высотах. С удивлением она заметила, что чувства, наполнявшие ее по отношению к родственникам, совершенно изменились. Она увидела их в совершенно новом свете. Она всегда думала о них, как о ненавистных врагах, и только теперь поняла, что они просто-напросто несчастные существа, такие же, как была она сама. Они подвергались постоянным атакам своих мерзких пороков, ведь ее тоже преследовал постоянный страх. Они были несчастными рабами грешной природы, которая и дала им имена. Чем хуже были качества, характеризующие их, тем большим нападкам они подвергались. Ах, как они нуждались в сочувствии! Девочка со страхом вспомнила, что столько лет она не только боялась их, но и постоянно осуждала и презирала, считая, что это их собственная вина. Да, она отвратительная рабыня страха. Робость осмелилась презирать их за обстоятельства, которые делали их несчастными и противными, в то время как сама она была такой же несчастной и противной. Вместо того, чтобы испытывать к ним сострадание и желание, чтобы они были преобразованы и освобождены от гордости, обиды и возмущения, которые делали их такими, какие они есть, она просто ненавидела и презирала их. При этой мысли благоволение повернулось к радости и миру, которые сидели с ней рядышком, и страстно проговорила: «Неужели для них нельзя ничего сделать? Неужели моя несчастная тетя, дурное предчувствие, так и останется без всякой помощи? А бедные мои двоюродные сестры, хмурые и язвительные, и братья, которые так долго бежали за нами по пути к желанным высотам, чтобы вернуть нас обратно? Если добрый пастырь мог освободить меня, робость, от всех моих страхов и грехов, не мог бы он тоже сделать и освободить их, которые измучили их?» «Да», — ответила радость, которая была раньше скорбью, «если он мог преобразить скорбь в радость, страдание в мир, а робость в прославление, как мы можем сомневаться, что он силен изменить гордость, обиду, возмущение и самосожаление, если они всем сердцем захотят последовать за ним? А твоя тетя, дурное предчувствие, может быть преображена в благодарность. Я не сомневаюсь и относительно несчастных, хмурой и язвительной. Мы не можем сомневаться, что они могут получить освобождение от всего, что их так мучит». «Ну как убедить их последовать за добрым пастырем?» — воскликнуло прославление. «Ведь они все ненавидят его и даже близко к нему не подходят». Тогда мир, которая раньше была страданием, тихонько проговорила: «Я заметила, когда люди переживают скорбь или страдание, или лишение, или унижение, или тоску, или просто находятся в большой нужде, они иногда готовы познакомиться с добрым пастырем и искать у него помощи. Мы знаем, например, что твоя тетя, дурное предчувствие, очень огорчена поведением бедного труса. Может быть, как раз это и послужит ей причиной, чтобы обратиться к доброму пастырю. А сестры, хмурые и язвительные, настолько несчастны сейчас, что хотя раньше они не нуждались в добром пастыре, возможно, теперь самое время убедить их, что только он силен им помочь». «Ну, конечно же!» – воскликнуло прославление. «Я уверена, что вы правы! Ах, если бы только мы могли пойти к ним! Если бы можно было найти любую возможность, чтобы помочь им найти то, что нашли мы». В этот самый момент совсем близко они услыхали шаги царя. Он подошел и сел с ними, также устремив свой взор в долину, лежащую внизу. Затем посмотрел на прославление и нежно произнес: «Я слушаю тебя». «Мой господин», — проговорила девочка, повернувшись к нему и положив свою руку на его. «Мы говорили о людях, которые живут там, в долине унижения. Они мне доводятся родственниками. Ты знаешь, все они такие несчастные. Что бы мы могли для них сделать, мой Господь? Ведь они не имеют никакого представления ни о радости на желанных высотах, ни о царстве любви. Там живет моя несчастная тетя, дурное предчувствие. Я жила с ней долгое время и знаю, что она совершенно несчастна».
«Я знаю ее», — тихо проговорил царь. «Она самая несчастная женщина.
«А ее дочь хмурая!» – продолжала прославление, не отрывая от него умоляющего взгляда. «Она вышла замуж за малодушного, сына старого лорда ужаса!» «Он очень богатый, но намного старше ее, ужасно нудный и себелюбивый. Я думаю, что с тех пор она не имеет ни мгновения покоя. В долине говорили еще прежде, чем я ушла оттуда, что он по всей вероятности ее оставит».
«Он так и сделал», – тихо ответил царь. «И она вернулась опять к своей матери, несчастная, разочарованная женщина с разбитым сердцем».
«А ее сестра язвительная, бедное, бедное создание. Своим острым языком она приобретает столько врагов. Она лишилась практически всех друзей. Она вышла замуж за пугливого, но они очень бедные и поэтому вынуждены снимать комнату в том же доме, где живет Обида со своей женой. Я не могу даже помыслить об ужасных условиях, в которых они живут, в то время, как я нахожусь здесь, в царстве любви».
«Да, они в самом деле несчастные», – сказал царь с еще большей нежностью и состраданием в голосе. «Они недавно похоронили маленькую дочь, на которую язвительная так надеялась, что она будет утешением в их ужасных обстоятельствах».
«А еще», – продолжало прославление слегка нерешительно, – «там их брат трус». Произнося эти слова, она не смотрела на царя. Немного помолчав, она торопливо добавила: «Он самый несчастный из всей семьи. Он своей матери отравил всю жизнь, и сестры с ним больше не разговаривают. Трюс прячется в разных местах, и его все просто ненавидят».
«Я знаю его», – серьезно ответил царь с едва заметной улыбкой. «Его я знаю хорошо. Ты нисколько не преувеличиваешь, когда говоришь о его негодности. Я неоднократно должен был вмешиваться и наказывать его, стараясь исправить его задиристый характер. Хотя я и наказывал его, но не поразил до смерти».
«Нет, пожалуйста, нет!» – взмолилась прославление. «Помилуй, мой господин! Умоляю тебя, пожалуйста, найди способ, чтобы освободить его! Ведь ты освободил меня!» Некоторое время он ничего не отвечал, а внимательно смотрел на нее. В глазах его светилось нескрываемое удовлетворение и счастье. Наконец он произнес:
«Я с большим удовольствием хочу сделать то, что ты предлагаешь. Но прославление, эти несчастные души, о которых мы говорим, не позволят мне войти в их жилище. Они не разрешают мне даже разговаривать с ними. Мне нужен тот, кто бы пошел и говорил с ними и убедил их принять мою помощь».
«Я понимаю, что ты имеешь в виду», – радостно воскликнуло прославление. «Мы пойдем с тобой вниз и расскажем им, что ты сделал с нами и что ты хочешь и можешь сделать для них».
«Ты думаешь, что они тебя послушают?» – осторожно спросил он.
«Нет, я не думаю, по крайней мере, сначала», – ответила она. «Я никогда не была той, которую бы они хотели слушать. Я никогда не проявляла к ним любви в своем поведении. Но ты научишь меня, что говорить, и я скажу. О, мой господин, давай скорее пойдем к ним. Когда они увидят, что ты сделал для меня, когда они увидят мир и радость, я уверена, что в конце концов они захотят, чтобы ты помог им. Это все из-за того, что они придумывали о тебе всякую ложь и убеждали себя, что ты никогда ничего хорошего для них не сделаешь. Поэтому они отвергли тебя. Особенно сейчас, мой Господь, они так несчастны и так презираемы всеми. Их скверное положение, одиночество и скорбь просто заставят их выслушать весть о твоей милости. Они узнают, что ты хочешь им помочь».
«Да, это как раз то, что я думаю. Это самое подходящее для нас время пойти вниз и постараться помочь им».
С этими словами он поднялся. Прославление тоже быстренько встало. Они вчетвером стояли на краю желанных высот, готовые спуститься вниз в долину унижения. Вдруг прославление обратило внимание на то, что огромный водопад тоже стремился вниз в долину. Вода бурлила, ревела и радостно пела, без раздумий бросаясь вниз. «Ниже, ниже, повторяю, и водою наполняю все, что встречу на пути. Эту песню распевают говорливые ручьи». Неожиданно ей стало все понятно, ей открылась необыкновенная, чудесная истина. Множество народа, которое нельзя было исчислить, царь сам привел на желанные высоты в царство любви, чтобы они могли с радостной готовностью отдать свои жизни, спуститься вместе с ним в места страдания, горя и отчаяния, чтобы поделиться с другими жизнью, которую они получили. Она сама являлась только лишь малюсенькой капелькой между радостными, сильными самоотдачей последователями царя любви. Объединенные с ним и друг с другом, равно благословенными и любимыми так же, как и она. «Он любит каждого из нас так, — подумала она про себя, — словно ты являешься единственным предметом любви». Мысль о том, что она является капелькой огромного водопада, наполнила ее сердце радостным восторгом, который невозможно выразить или передать. Наконец-то она тоже могла отправиться вниз, изливая всю себя в любящей самоотдаче. «Он привел меня на высоту только лишь для этой цели», – прошептала она про себя, затем посмотрела на него и кивнула. Царь любви стал быстро спускаться вниз, перескакивая с уступа на уступ, с камня на камень. Каждое его действие было рассчитано на то, чтобы они в состоянии были следовать за ним. Он выбирал более надежные места, так как ноги еще не были натренированы. Прославление следовало за ним, а за ней радость и мир. Рядом с ними, перепрыгивая с камня на камень, сбегал водопад, напевая свою веселую, бесконечную песню. Они присоединили свои голоса, каждая навыпевая свою собственную песню. «Любимый мой, как быстрый олень, спешит на вершину горы, и след в след иду, как тень, туда, где живут орлы. Там ледники рождают ручьи, и те водопадом шумят. Я буду там, где будешь ты, и нас не разлучат опять». Это последний стишок из книги «Песни песней» царя Соломона. Но для прославления это было началом новой песни.